Вы слушаете Drag Voice.
Хочешь видеть больше честного контента о наркополитике в России? Поддержи нас на Патреоне. Ссылка в описании.
Всем привет. Drag Voice подкаст возвращается. Не знаю, насколько часто будут в дальнейшем выходить выпуски. Сейчас все немного проблематично. Состоит и с темами, и с в целом записью выпусков. Но сегодня мы пригласили одного из соавторов статьи о Гидре. Возможно, вы видели ее недавно. Практически все СМИ опубликовали. Можете представиться.
Здравствуйте, меня зовут Артём, я экономист из Пенсильванского университета, где я учусь на PhD, и я действительно написал пару статей про наркопотребление в России, в частности, про Гидру. Ну, собственно, вот, наверное, основные вещи я рассказал.
Да, можете рассказать вкратце про статью, про исследование, которое, возможно, его не все читали из наших слушателей, может быть, там вкратце есть возможность сформулировать.
Да, вот та статья, которую вы имеете в виду, она в первую очередь писательная, и мы ее начали писать, когда мы поняли в какой-то момент, что, кажется, нету никакого серьезного качественного академического описания Гидры, а одновременно мы понимали, что это нечто уникальное и довольно важное. И важное, конечно, для России очень сильно, но и в целом просто для сообщества мирового, потому что это такой пример огромной площадки, такого размера, к которому не приближались даже близко никакие другие западные аналоги. И когда мы над этим начали работать, прямо где-то через несколько недель Гидру закрыли, и мы стали замечать, что информация просто исчезает. В общем, те вещи, которые было очень легко посмотреть и проверить за несколько дней до этого, стало ясно, что их очень тяжело теперь доставать. Мы сумели как-то эту проблему решить, но, в общем, это еще больше нас убедило в том, что статью нужно довести до конца и написать, потому что если ее сейчас не дописать, то через несколько лет, там, скажем, исследователь или просто журналист или просто читатель, который захочет про Гидру узнать, будет обладать очень небольшим количеством информации. Нужно будет искать какие-то ссылки в интернете, ссылки имеют свойство исчезать и так далее. В общем, мы занялись тем, чтобы задокументировать то, что было на Гидре. Это не была, уж по крайней мере для меня, точно основная задача, но в какой-то момент мы начали заниматься этим тоже. Вот, статья в первую очередь описывает... Статья состоит из нескольких частей. Первая часть описывает Гидру просто как вот площадку, потому что были некоторые вещи, которые были либо уникальными, либо почти уникальными. Ну, например, система закладок, она появилась не на Гидре, она появилась за некоторое время до, но ее в первую очередь ассоциируют с Гидрой. И это то, про что на Западе пока не очень знают. И это что-то, кажется, что потенциально может прорваться на Запад. Если это не прорвется, то все равно нужно понимать, как это устроено, потому что это вот основной способ доставки наркотиков в России. Второе, что было несколько необычно, это насколько Гидра стало просто похоже на какой-то такой почти что легальный сайт, потому что, ну, за долгое время, за которое они работали, они смогли вложить, видимо, много денег в то, чтобы сделать какую-то удобную платформу, они смогли написать много правил, они смогли устроить штуки вроде консультации. Не очень понятно, насколько это было важной частью площадки, насколько это хорошо работало, и насколько хорошие люди там отвечали на вопросы, и вообще, насколько они на эти вопросы отвечали, но по крайней мере, это то, что почти никогда не появляется на вот западных маркетплейсах, которые гораздо меньше, и они просто гораздо менее развиты. Они там появляются и исчезают быстро. В Гидру вложили много денег, и она стала очень большим сайтом. И мы это описываем в первой части, как это все работало. Дальше, во второй части, мы используем данные, которые были собраны с Гидры, и это просто вот боты ходят по сайту и что-то собирают, и, в общем, мы анализируем вот то, что мы называем листингами, мы анализируем вот эти объявления на сайте и пытаемся понять, во-первых, сколько всего там было, какие наркотики продавались, какая была степень конкуренции на рынке, какая часть стоимости наркотиков приходилась просто на систему доставки, потому что курьерам нужно платить деньги, и это довольно дорого. В этом состоит наше численное исследование, и в конце мы пытаемся интерпретировать то, что, в общем, Гидра себя представляла. В том смысле, что кажется, что Гидра — это вот такой пример, что было бы, если бы западные власти вели себя немного иначе. Вот сейчас они закрывают площадки, которые торгуют наркотиками, за несколько месяцев. Ну, есть исключение, там некоторые площадки существовали больше года, и они становились больше. Но Windows существовало 7 лет, ничего такого точно не наблюдалось в западном мире. И вот кажется, что это такой дурной пример, с которым можно извлечь какие-то уроки. И вот мы пытаемся это сделать в последней части и понять, что это говорит вообще об эффективности вот этих всех мер, которые применяют на Западе, и которые в России по какой-то причине не были применены, и отсутствие которых позволило Гидре стать тем, чем она стала.
Интересно еще узнать, почему вы заинтересовались именно Гидрой и другими Darknet-маркетплейсами, что вас, может быть, связывает с употреблением веществ или с наркотиками в целом. Ну, как бы это необыденная тема для ученого там, в Америке особенно.
Смотрите, разные авторы статьи дали бы на этот вопрос разный ответ. Я отвечу про себя. Я в какой-то момент заметил, что люди, которые изучают преступность, не думают про это как про экономисты. И так как я экономист, мне стало интересно, что вот экономический подход, экономические методы могли бы принести в эту область. И это как бы вот такая исходная точка. После этого был какой-то процесс размышлений, который я не буду описывать, но, в общем, в какой-то момент... Я понял, что вот есть Гидра, и что с нее, в принципе, есть какие-то собранные данные, и, наверное, для экономики их можно было бы использовать. В экономике как науке. И, собственно, что меня привлекает в этом конкретном маркетплейсе, это его размер. И благодаря этому размеру Гидра — это как бы возможность наблюдать весь рынок наркотиков в России целиком. И вот это на самом деле что-то, что почти никогда невозможно сделать. Вот в Америке какие-то статьи, например, про спрос на наркотики пытались написать. И там использовали очень косвенные показатели наркопотребления. Например, вот там кто-то попадает в аварию, и у этого человека там берут анализ крови, дальше там в полицейском участке, например, собирают какую-то таблицу этих анализов, и вот можно смотреть, там положительный результат появляется чаще или реже там по времени. Ну, это очень, очень плохие данные, они очень неточные. Вот Гидра, она в России покрывала, ну, под конец, по крайней мере, своего существования, и в самых больших городах, кажется, абсолютное большинство всех сделок продажи наркотиков. И это сайт, и на него можно зайти, с него можно скачать, ну, как мы говорим, соскрепить данные, и тогда получается, что мы наблюдаем весь рынок. И это уникальная возможность. Вот это уникальная возможность исследовать просто рынок наркотиков в целом. Это как бы делает Гидру, ну, такой как бы лупы, через которые мы можем посмотреть на рынок наркотиков. Вот. И это то, собственно, почему этим стал интересоваться я и еще мой соавтор Прянка. Вот. У Алексея был, наверное, немного другой подход. И вот, собственно, где-то посередине, в какой-то момент, когда мы поняли, как наши интересы устроены, мы решили, что вот мы как-то разветвим эти два проекта, и один будет про экономику, просто как бы в котором Гидра — это как бы способ наблюдать наркорынок, но не объект изучения. И отдельно проект, вот, который документирует, насколько уникально это явление и чему из него можно научиться. Я боюсь, что это был очень долгий ответ.
Но он был достаточно понятный, да. А хотелось бы еще, вот много говорили сейчас про то, что Гидра — уникальный проект, то, что там есть система закладок и всякое такого. А что еще отличает Гидра от других, в том числе зарубежных дарк-маркетов?
Ну, размер, конечно, который мы тоже уже упомянули, мы приводим в начале статьи, вот там есть таблица, можно на нее посмотреть, просто сравнить оценки выручки Гидры и выручки других самых известных маркетплейсов типа Alphabay и Silk Road, и разница огромная, просто Гидра в несколько раз больше. И это, по всей видимости, следствие и одновременно причина немножко другого отношения потребителей к Гидре. Кажется, что в какой-то момент, когда вот площадка становится настолько большой, потребителям становится очень легко ей пользоваться, и это создает такой, как бы, такой эффект, ну, синергии. И в результате он становится еще больше. Можно себе представить, что вот эти площадки, которые работают на Западе, которые очень быстро закрываются, либо их закрывает правительство, либо их закрывают сами создатели, чтобы просто забрать те деньги, которые им дали потребители. Они не очень удобные, ими пользоваться страшно, они, в общем, далеко не уходят. И дальше там, например, какие-то еще другие эффекты. Есть, например, тяжело построить систему репутации, которая есть на Гидре, да, потому что эти площадки живут несколько месяцев. Ну, никакой особой репутации там уже не построишь. Вот, и вот Гидра, она в этом месте как бы была настолько долго и настолько уверенно стояла на одном месте, что в итоге просто потребителям было очень комфортно ей пользоваться. И вот это, кажется, еще одно отличие. Оно как бы очень напрямую связано с размером, но оно где-то в стороне, в смысле, концептуально. Я не знаю, насколько это отвечает на ваш вопрос, но мне кажется, что это было важно.
Да, вполне. Уже много раз было сказано, что другие западные площадки, ну, работают максимум год, и их закрывают в том числе правительственные организации, что мешало им закрыть Гидру раньше. Может быть, у вас есть какие-то данные или предположения?
Смотрите, у меня точно нет никаких данных, и я думаю, что если они у кого-то есть, то это люди, которые подписали какие-то документы о том, что они их разглашать не могут. Предположение. Давайте я подскажу просто, что мы знаем. Я точно могу сказать, что точно этого не знает там вот из исследователей или журналистов, кажется, никто. Немецкое правительство сказало, что они начали расследовать Гидру, и они знали, что она расположена на серверах в Германии еще до февраля 2024 года. Поэтому не очень понятно, насколько вот это все повлияло. Возможно, повлияло. Есть версия, что в какой-то момент немцы забеспокоились, что из-за того, что сложно стало оплачивать сервера в Германии из-за финансовых санкций, Гидра просто принесет свои сервера, и тогда они потеряют возможность ее закрыть, и они взяли и закрыли. Но это вот все какие-то такие догадки. То есть почему в этот именно момент это произошло и почему этого не происходило раньше, на самом деле сказать очень сложно. Это как бы мы с вами сейчас разговаривали про западные власти, да, про американские и немецкие правоохранительные органы. Почему российские правоохранительные органы не закрыли и не пытались закрыть? Это отдельный и очень сложный вопрос. На самом деле он, конечно, висит в воздухе, и можно только гадать. Они, возможно, правда не могли, возможно, было что-то еще. Я просто действительно не обладаю никакой степенью уверенности, чтобы поставить на одну из версий.
Перейдем ближе к исследованию. Можете поделиться, что употребляет среднестатистический россиянин?
Да, я думаю, даже из массовой культуры уже довольно понятно, что среднестатистический россиянин очень много потребляет того, что называются соли, а именно есть два наркотика, мефедрон и альфа-ПВП, которые занимают очень большую долю рынка. Мефедрон просто самый популярный наркотик на Гидре и, по всей видимости, на площадках, которые заменили Гидру, тоже. Дальше следующий по популярности наркотик — это амфетамин, это тоже стимулянт. И дальше идут альфа-ПВП и два разных вида каннабиса — марихуана и гашиш. И еще одинаковую примерно долю с альфой занимает MDMA. На самом деле вот эти несколько наркотиков и еще кокаин, их не так много я перечислил, и они 90% рынка где-то занимали. То есть вот кроме них все остальное — это более-менее экзотика. Там есть там сравнительно популярные другие какие-то виды, скажем, ЛСД пользовался популярностью или бутерат, но это все гораздо меньше доли рынка, чем вот те наркотики, которые я перечислил.
Есть ли какие-нибудь интересные примечания там по географии?
Ну, смотрите, есть некоторый, скажем, в интернете, назовем это мемом, стереотип, что в Петербурге много потребляют, и это правда. Да, вот если смотреть соотношение закладок просто к количеству населения, в Петербурге оно очень высокое. Из таких больших городов, про которые понятно, что это как бы не какие-то... В статистике там всегда бывают какие-то аутлайеры, и про них можно продумать какое-то объяснение, но вот... или там понять, почему так получилось, что это аутлайеры. Но есть какие-то вот понятные большие города, про которые мы понимаем, что это вот просто разная степень потребления. И вот кажется, что Петербург из больших городов, он действительно выделяется. Теперь есть аутлайеры, про которые я уже так заикнулся. Например, в Сочи тоже высокое проникновение гидры. И, ну, по всей видимости, это просто связано с тем, что это вот такой город, в который люди приезжают и проводят хорошо время. И еще мы замечали очень высокую степень проникновения гидры, если определять это как соотношение количества закладок к населению. Мы замечали очень большое проникновение для спутников Москвы, ну, городов типа Одинцово и прочих. В общем, там тоже большое количество закладок, и, по всей видимости, это связано с тем, что в эти места люди просто приезжают, собирают наркотики и уезжают назад. Ну, по крайней мере, такая наша гипотеза.
Ну, видели ли что-то интересное? Возможно, там в Москве и в Питере там больше употребляют соли, мефедрон, там альфа-ПВП, а где-нибудь в Чебоксарах употребляют только амфетамин и гашиш, условно. Есть ли какие-то такие данные? Может быть, какие-то интересные?
Смотрите, точно что-то такое может происходить. Я просто, ну, вот сразу сходу не вспомню. Мы можем сказать вот что. Во-первых, конечно, понятно, что наркотики, которые дешевые, их будут больше потреблять в менее обеспеченных регионах страны и городах. В частности, это видно на самом деле не только, если сравнивать разные города, это даже видно, если сравнивать разные районы города. Вот, например, в Москве, там в статье есть карта, в центре находится кокаин, а более дешевые наркотики, такие как там соли или марихуана, они будут расположены как раз по краям. То есть даже в Москве кажется, что вот эта разница в доходе, она сильно определяет спрос. Можно, ну и то же самое, по всей видимости, происходит в регионах. Вот каких-то таких интересных фактов я не смогу назвать. Я думаю, что это довольно точно, что точный как бы вывод, что существенно влияет на то, что люди потребляют, и то, сколько они зарабатывают. Понятно, что наркотики, которые соли, они более дешевые, и они, скорее всего, будут более популярны в глубинке, там, где люди зарабатывают совсем мало. Понятно, что кокаин — это во многом столичная штука. Есть еще другое наблюдение, которое состоит в том, что некоторые наркотики, по всей видимости, попадают в страну через границу. Ну, это очевидно, что кокаин там производится из растения, которое растет только в Латинской Америке, и никак по-другому его не привезти, кроме как из-за границы. И там, где близок порт, там он будет дешевле. В частности, он довольно дешевый в Питере и довольно дорогой, скажем, в Новосибирске. Но одновременно мы еще замечали, что соли стоят дешево в столице, и это тоже некоторый пазл. Я думаю, что это во многом работа была бы для правоохранительных органов, понять, почему это так работает.
Я думаю, подробнее с исследованием можно ознакомиться там, по ссылкам в описании. Поставлю точно. На сайте, если быть точно, выходил, на Медузе выходило краткий пересказ, так сказать, исследования. И было у вас еще одно исследование по там нелегальным наркотикам и политике государства, если я примерно правильно сказал название.
Да, было второе исследование, как раз то, что я бы назвал экономическим исследованием. Это работа в соавторстве с Прянкой, Анастасией и Петром. Я думаю, что, может быть, нужно и по фамилиям назвать. Прянка Гунитилики, Анастасия Карпова и Петр Мейлекс. И это экономический больше подход. В этой статье мы используем гидру. Гидра — это не объект изучения в этой статье. Это просто средство наблюдать рынок. И на самом деле вот эти площадки, они исследователям дают вполне уникальную возможность посмотреть, что делают конкретные люди, с одной стороны, а с другой стороны, очень хорошо наблюдать цены в конкретных локациях и наблюдать количество продаваемых наркотиков в конкретных локациях. Это ингредиенты для того, чтобы понять, как люди покупают и потребляют, как они реагируют, скажем, на изменения цены и как они могут, например, замещать один наркотик другим наркотиком. Вот это мы делаем. Мы начинаем с того, что мы смотрим, как люди оставляют отзывы на гидре. И можно посмотреть, например, вот если человек оставил отзыв сегодня на мефедрон, что он сделает в другой период времени? Ну, например, что он может сделать завтра? И, скорее всего, завтра он тоже приобретет мефедрон. Это не удивительное наблюдение, но оно на самом деле как бы заставляет задуматься, что происходит, вот, почему люди покупают один наркотик конкретно. Мы, то есть, начинаем с того, что мы видим, что люди покупают чаще всего один и тот же наркотик в разные периоды времени. Дальше вот степень привязанности к наркотику, она на самом деле сильно отличается между разными типами наркотиков. Вот, например, опиоиды, и они известны своей... По-русски такое слово есть или нет? Ладно, в общем, они...
Да, аддиктивность.
Да, или... хорошо, спасибо.
Зависимость.
Да, они вызывают сильную зависимость, и степень привязанности к ним, вот просто если смотреть на то, как люди оставляют отзывы на этих площадках, она высокая. Для MDMA и для каннабиса, которые известны более низкой зависимостью, эта же степень привязанности в отзывах, она тоже меньше. И это первое, что мы можем сказать. Второе, мы можем сказать, что люди, которые любят одни наркотики, они могут там, это во многом предсказывает, какие другие наркотики они любят. Скажем, люди, которые любят амфетамин, с большой вероятностью будут в другие периоды оставлять отзыв на MDMA. А, опять же, возможно, людям, которые вот, действительно имеют какой-то опыт с этим, это кажется какой-то банальностью, но просто задокументировать и посмотреть и подтвердить это численно, это уже довольно важно. И дальше вот в этой статье мы оцениваем математическую модель, как люди принимают эти решения о потреблении. И эта модель, она, в частности, инкорпорирует вот эту, то, что мы называем гетерогенность между потребителями, то есть разные потребители любят что-то свое, и каждый потребитель любит что-то свое, и вот эти предпочтения, они могут быть, так сказать, коррелированы. То есть люди, которые любят MDMA, они с большей вероятностью будут любить амфетамин. Вот эта модель, она как бы разрешает людям быть разными, она оценивает, насколько они разные, вот это распределение предпочтений среди потребителей оценивается. И дальше с помощью этой модели можно понять, что было бы, если бы мы, например, государство изменило какие-то правила или, например, начало более активно атаковать какой-то конкретный наркотик, ну, например, чаще проводить аресты там, партии кокаина или чаще проводить аресты партии мефедрона, чтобы поднять цену каждого из наркотиков. И понять, как на это отреагируют потребители. И это на самом деле важный и нетривиальный вопрос. Понять, как отреагируют потребители на каждую конкретную деятельность государства. Например, вот если потребители могут замещать один наркотик другим, то штуки типа арестов, они на самом деле, по идее, должны быть менее эффективными. Ну, допустим, государство арестовало большую партию кокаина. Дальше цена, или делает это регулярно, цена на кокаин станет выше, потому что это означает, что его тяжелее поставлять на рынок и что это более рискованное дело. Но потребители могут отреагировать, они могут начать просто замещать кокаин чем-то еще. Или, например, легализация. Легализация, в принципе, может снизить потребление других наркотиков, потому что люди начнут потреблять каннабис вместо чего-то еще. Но, опять же, это вопрос про замещение. Нужно понять, если мы хотим понять, как это повлияет, как это замещение будет работать. Вот с каких наркотиков и насколько сильно люди будут переходить на каннабис, если он станет более доступным. И вот мы используем эту модель, чтобы оценить, что это, что произойдет, если государство начнет вот эти разные, то, что мы называем policies, использовать на практике. И мы находим, что замещение, например, что легализация может снизить потребление других наркотиков, но на самом деле это довольно сильный, то, что сказали бы экономисты, трейд-офф, то есть потребление каннабиса вырастет сильно, там, допустим, на 4... Чтобы государство снизило потребление других наркотиков, условно говоря, на одну дозу, нужно увеличить потребление каннабиса на 4 дозы. То есть это некоторая сделка, и общество должно для себя решить, насколько оно к ней готово. И если готово, то, ну, как бы, в общем, наша статья дает число, на которое общество должно смотреть, прежде чем принять это решение.
Условно, если завтра запретят все наркотики, на какой наркотик перейдут люди?
Ну, это тоже вопрос, на который мы пытаемся ответить. Например, что будет, если какой-то наркотик, ну, почти полностью убрать с рынка? Ну, становится ясно, на самом деле, что если вы уберете полностью с рынка амфетамин, то многие потребители амфетамина, которые готовы перейти, скажем, на MDMA, они просто это сделают, и эффективность вот этого будет не очень большая, если вы определяете эффективность как потребление наркотиков в целом. В то время как, если вы уберете, скажем, альфа-ПВП, а альфа-ПВП — это такой наркотик, который кажется, что довольно особняком стоит на рынке. Люди, которые потребляют альфу, не очень потребляют что-либо еще. То если вы его уберете, кажется, что потребители альфы, по крайней мере, не сразу смогут найти какую-то замену. Просто вот если вы определяете как цель государства то, что государство хочет снизить общее потребление, кажется, что государству было бы логичнее атаковать наркотики, у которых нету близких, то, что говорят, как называют это, экономисты, субститут. Вот, и это еще один вывод статьи. И последний вывод, он в некотором смысле очевиден, но без формальной математической модели, на самом деле, довольно сложно его было бы строго обосновать. Кажется, что вот просто появление солей, мефедрона и альфы на российском рынке привело к очень большому росту потребления в целом. И, в общем, кажется, что это очевидно большая проблема, но вот просто видно, что это не просто люди, которые сейчас потребляют альфа и мефедрон, что они раньше потребляли что-то еще, и они перешли. Кажется, что появился просто новый класс потребителей, которые стали потреблять эти наркотики, а если бы их не было, они бы не потребляли ничего. Я с радостью отвечу на еще какие-то вопросы, но я боюсь, что я уже начал уходить в технические детали, поэтому я
Да нет, это как раз-таки наоборот. Ну, лично для меня это интересно и интересно слушать. Изучали ли вы, я, может быть, пропустил, влияет ли качество, частота наркотика на его стоимость? Может быть...
Да, вот во втором исследовании, которое я... Да, во втором исследовании, которое я упоминал, вот экономическом, там мы в этой модели оцениваем, что потребители... Ну, опять же, это во многом понятный результат, но он как бы формально показан. Потребители предпочитали, вот, например, наркотики с этим лейблом VHQ, который был на гидре, и потребители предпочитали наркотики, с, которые продавали продавцы, которых был вот этот статус доверенного продавца на гидре. Это еще одно, кстати говоря, ну, некоторое новшество. Вот, обычно другие площадки не имели такой структурированной системы репутации, которую гидра смогла построить.
Какую бы наркополитику вы предложили для государства, чтобы... Понятно, что запретительная наркополитика, допустим, она, ну, не приводит к нужным эффектам, то есть там к уменьшению наркопотребления и так далее. Какую бы вы порекомендовали наркополитику, что ваши исследования, чтобы там люди меньше стали употреблять, если это вообще как-то влияет на... Ну, если это возможно, типа, сделать.
Смотрите, вы задаете очень сложный вопрос, конечно, и я просто как исследователь буду очень осторожен в ответе на него. И под этим я имею в виду то, что я считаю, и я вообще рекомендую всем слушателям подкаста, когда они смотрят на научную литературу, нужно различать одно исследование и просто научный консенсус. Я ни в коем случае не имею те исследования, которые я только что упомянул. Я имею в виду вообще просто любую абсолютно статистику, которая там делается на прикладных, ну, на реальных данных. Это всегда очень важно, что одно исследование само по себе не может дать окончательный ответ. Я очень надеюсь, что в будущем появится больше исследований, которые будут изучать это, в частности, с помощью каких-то строгих таких экономическо-математических методов. И тогда станет чуть более понятно, что именно нужно делать. Я думаю, и опять же, это скорее интуиция, чем вот научный вывод, что то, что гидра была в России, все-таки в итоге повлияло на потребление и сделало его выше. Можно сказать, что качество наркотиков выросло, и из-за этого, скажем, потребление стало более безопасным. Но вот разобраться, насколько одно перевешивает другое, очень сложно. И я бы вот просто пока не был готов это сделать. Я думаю, что большой ошибкой во всем мире государств было то, что они довольно медленно отреагировали на появление новых синтетических наркотиков. Ну вот то, что в России есть мефедрон, который на первом месте, и альфа, который там, скажем, на третьем месте, да, это очень большая проблема, и возможно, она была бы меньшего масштаба, если бы какой-то продолжительный период времени, как это было, вот, в общем, было так, что какой-то продолжительный период времени эти наркотики можно было купить легально. Возможно, на самом деле государство должно было сразу вмешаться и сразу закрыть к ним доступ. Но это то, что на самом деле было ошибкой, которую сделали, в общем, во всем мире. Кажется, что вот просто потому, что они не умели запрещать лекарства на уровне... На таком, лекарства запрещаются как формула, и, в общем, это все сильно замедлено в свое время, и в итоге синтетические наркотики взлетели не только в России, там, скажем, в Великобритании тоже. Но это очень сложный вопрос. Действительно, одна из мотиваций вообще как бы всего того, чем мы занимаемся, это то, что пока не очень хорошо понятно, что именно хорошо работает. Хотя проблемы существуют уже десятки лет, и к ней приступают с разных сторон. Кажется, что пока хорошего ответа на этот вопрос нет. Но я надеюсь, что он когда-нибудь появится. Я надеюсь, что то, что мы делаем, немножко к этому поспособствует.
Изучаете ли вы рынки, которые заменили гидру?
Мы написали два текста, я имею в виду себя, Прианку и Максима Горбунова. Они появились на НГС и на Фонтанке, и они изучали то, что произошло вот с рынком конкретно в этих двух городах, я имею в виду Новосибирске и Петербурге. Мы просто сравнивали количество закладок, про которые что-то было написано на этих новых площадках, с тем, что было до закрытия гидры на гидре. А по всей видимости, если закрытие имело какой-то эффект, то он сравнительно быстро нивелировался. Точнее сказать сложно. И проблема тут такая сугубо техническая на самом деле. Мы не очень понимаем, что теперь означает то, что закладка появилась. Ну, смотрите, есть такая проблема, что, возможно, закладку, которую кто-то спрятал в городе, опубликовали на нескольких сайтах. И это сразу делает очень сложным подсчет объемов торговли. Мы как бы не умеем считать объем теперь, потому что есть вот эта большая проблема, что одна и та же закладка может появиться на нескольких площадках. Мы можем как бы считать слишком активно. Но кажется, что новые площадки сильно выросли сразу после закрытия гидры, и теперь они, по крайней мере, в очень большой степени скомпенсировали то, что случилось после закрытия.
То есть вы не планируете в дальнейшем их изучать?
Мы не знаем пока. Я думаю, что есть такая возможность, но просто сейчас нужно довести до конца вот нынешний проект, и там и все еще есть какие-то важные дела и задачи, и это тоже займет много времени.
В целом, мне кажется, я спросил все, что хотел. Если вам есть что добавить, может быть, что мы не упомянули здесь, но что считаете очень важным, то пожалуйста.
Да, я прошу прощения, это был мой первый подкаст вообще в жизни, поэтому я, возможно, не очень хорошо на некоторые вопросы отвечал, так долго и кругами ходил. Важным, ну, я просто действительно от себя скажу, что я очень аккуратно бы давал какие-то советы государству, просто потому что цена ошибки большая, а степень уверенности, ну, она как бы, ну, по крайней мере, у меня недостаточно. Я из того, что как бы в моей статье рекомендуется, я как бы за это еще хоть как-то могу поручиться. А вот за то, что там в целом рекомендует литература, там, во-первых, по многим вопросам нет консенсуса, а по многим вопросам просто нет хороших данных. И, в общем, это большая проблема. Нужно как бы делать какую-то работу дальше. Но я сам, к сожалению, не готов сказать вот прямо сейчас, нужно делать вот это. Ну и я думаю, что вообще у этого подхода есть некоторая ценность. То есть как бы какие-то люди должны заниматься практикой, какие-то люди должны немножко отойти от практики в сторону и попытаться хорошо разобраться в чем-то вот с научным подходом.
Я бы, наверное, хотел, наверное, вот последний вопрос задать. Если бы Гидра была не Darknet рынком или площадкой, а вот официальным маркетплейсом, где можно легально купить, насколько сильно это повлияло бы на экономику страны?
Ну, на экономику страны, наверное, в целом бы повлияло, может быть, и не то чтобы очень сильно. Я бы сказал, что если бы Гидра...
Ну и в целом, насколько это успешное предприятие в финансовом плане? С какими фирмами оно может, могло бы потягаться в легальном плане? Типа, могло бы быть это на уровне Apple, условно?
Не, ну, на уровне Apple, наверное, нет. Можно вспомнить, какие цифры американское правительство называло, когда они закрыли гидро. Они говорили, что выручка была в районе, по-моему, под конец, 1 700 000 000 долларов в год. И это, конечно, большое число, но оно, наверное, сильно меньше все-таки, чем у каких-то легальных фирм там, даже в России. Но если бы гидро была легальной, наверное, бы это можно было умножать на еще сколько-то. И тогда это было бы действительно большое число. Очень. И, скорее всего, социальные последствия от этого были бы тоже очень высокими. Я думаю, что уж точно можно не сомневаться, что если бы гидро была легальной и не было бы никаких преград к тому, чтобы на ней что-то покупать, количество потребителей в стране стало бы еще больше. И это вообще вот просто такая одна большая как бы проблема для людей, которые пытаются с этим разобраться. Вещи, которые ограничивают потребление, они, к сожалению, очень большие последствия имеют. Да, вот то, что в России сажают людей в тюрьму, это, конечно, огромный социальный вред приносит. И при этом это то же самое, наверное, можно сказать про то, что делают американские власти, и долгое время они там сажали людей в тюрьму там, гораздо больше, чем сейчас, и это тоже было большим поводом для общественной как бы дискуссии. Но если убрать все преграды, то потребление тоже сильно вырастет. И вот употребление тоже, как мы понимаем, есть огромные издержки. И вот это в целом создает ощущение некоторой ловушки, но я надеюсь, что когда-нибудь общество все-таки сумеет из нее выбраться.
Спасибо за интересный разговор. Мне было, правда, интересно послушать. Я надеюсь, слушателям будет тоже интересно. Спасибо. Да, я думаю, на этом можно заканчивать.
Спасибо. Вам спасибо за приглашение и удачи в том, чем вы занимаетесь. До свидания.
До свидания.
С вами был Drag Voice. Оставляйте свои комментарии и оценивайте наш подкаст. Всем пока.